Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщина за жизнь». Мы говорим и о Наташином социальном служении, о том, как это связано с мировоззрением, с верой. И вот как раз, может быть, к этой второму измерению этой темы я хотел бы обратиться. Я как-то помню в свое время в одном из наших бесед, я уж, честно говоря, не помню, это была частная беседа или это интервью твое было, поразила, очень согрела история. Ты просто рассказывал о своем опыте, что время от времени ты уезжаешь из города в какой-нибудь отдаленный домик где-нибудь в лесу, просто гуляешь и просто разговариваешь с Богом. Я почему эту историю запомнил? Потому что настолько это не похоже на то, как мы обычно, что мы обычно думаем при слове «молитва». Вот либо церковная служба идет, люди стоят и молятся лицом к алтарю, либо какие-то тексты произносишь, чьи-то древние, святые, глубочайшие тексты, но вот какие-то не твои. Либо там дома стоишь. Если человек совсем на церковь смотрит со стороны, то молитва — это, как правило, какое-то, кажется, какое-то выпрашивание чего-то, такое вот настойчивое домогательство до Бога, что вот хочу так сделай, как я хочу. А ты рассказывала об опыте, который совсем не похож на это, какой-то просто разговор с Богом и обращение к нему «папочка». Вот что это такое? Чем это важно?
Ну, я прошла такой путь от Иисусовой молитвы и почему-то нашла свой абсолютно другой диалог. Он именно мой. И вообще вот эта вся история про то, что мы все очень разные, и Бог с нами общается, исходя из наших внутренних настроек. И мне куда ближе благодарить папочку и говорить, что я очень сильно люблю. Это придает мне силы, я чувствую, что он рядом. И вообще неважно, как протекает день, но нужно обязательно найти вот эту вот волну. Иногда бывает еще вот такой лайфхак, там, ну, можно, да, уехать куда-то за город, там, в природу, найти какой-то свой уголок, именно вот только твой. Может быть, даже никому не говорить, где это. Ну, я так поступаю, я конкретный адрес и геоточку никому не говорю. Но еще есть такое, что я выезжаю на Садовое кольцо и делаю круг. То есть я вот в своем потоке еду и вот все это время молюсь. То есть мне не надо отключать мозги на то, где свернуть и так далее. Вот это определенное время занимает. И очень помогает. Однажды я как бы случайно на это вышла, а потом поняла, что это классный такой ход для того, чтобы уединиться с Богом.
В городе причем.
В городе, да, да. Ну, какой-то смысл есть и вот в этом цикле, то есть этот круг, ты проживаешь, как-то все переосмысливаешь. Ну, вообще, духовная жизнь — это долгий-долгий путь. Я думаю, до конца жизни мы не сможем как-то это все препарировать до конкретных формул, у всех очень по-разному. Но я вот просто кайфую от того, что Бог дает какие-то еще возможности найти к Нему, обратиться. И я думаю, что для определенного периода хорошо все. И молитвы по молитвослову, и молитвы, выученные наизусть, которые ты, ну, от сердца, пусть их несколько, но от сердца, да, и псалтырь, и вот именно вот какие-то вот такие вещи из ряда вон выходящие.
Ну, когда я вопрос задавал, конечно, я ни в коем случае не хотел обесценивать и церковную молитву, и молитву по молитвослову, но вот я, почему еще так мне это запало в душу, твой рассказ про вот это вот обращение к Богу, папочка, и это, кстати же, вполне в традиции «Авва, отче», «Авва» — это и есть папочка, это уменьшительно ласкательное обращение.
Это я, да, тебя же узнала.
Нужно приходить почаще. Я почему еще так это запомнил, потому что мне кажется, не знаю, так это в том случае или нет, что вот прийти к такому обращению к Богу, к такому состоянию, это, ну, это не просто так, это что-то значит во внутреннем мире. То есть, видимо, был какой-то запрос, это как какой-то результат какого-то пути. Вот что это? Вот желание все-таки пережить отношения с Богом как с отцом, нехватка отца в метафизическом смысле, небесного, желание защиты, осознание собственной слабости, вот обращение, вот ответом на что было это вот этот лайфхак?
Я думаю, что я очень слабая на самом деле. И несмотря на то, что жизнь меня ставит в такие условия, где мне нужно быть очень сильной, и я открываю себя с сильной стороны, на самом деле я абсолютно не такая. Очень много граней, и я не могу ничего сделать с тем, что я все равно человек, который живет в таком внутреннем патриархате своей головы.
Это как?
Ну, я все-таки считаю, что над женщиной должен быть мужчина, над мужчиной должен быть Бог, но я сейчас проживаю этап, период, когда у меня нет мужа, я стала главной для детей. Нет, ну, отец присутствует в жизни детей, но, тем не менее, я как бы одна. То есть в отношениях, в этой парадигме «я и Бог», я вот тут, в этом земном пути, как одиночка двигаюсь, и надо мной есть только Бог, и он мой начальник, и он... Я его очень люблю, понимаешь? Вот прям вот я не могу это скрыть, и другой параллели, как общение с отцом, у меня нету. И у меня были очень хорошие отношения с отцом, то есть это такой классический пример доброго, образованного, какого-то вот, ну, прям идеального отца, которого я потеряла там как раз в один из периодов духовного роста. И я думаю, что Господь дал такой костыль, то есть он открылся больше в тот момент, когда забрал отца. Вот. Ну, как бы мне очень комфортно в этих отношениях. Я не представляю, как можно по-другому. Мне прям очень гармонично. Я всегда знаю, что папа со мной.
Вот если то, о чем мы говорим, переносить на отношения детей с Богом, я имею в виду, что я вот по себе сужу, есть какое-то свое переживание общения с Небесным Отцом. И оно внутренне радостное, оно внутренне очень много значащее для тебя. И ты хочешь, конечно, чтобы дети испытали что-то похожее, по-своему, но что-то похожее. И при этом я сталкиваюсь с полной невозможностью это передать, этому невозможно научить. Это только может ребенок, взрослея, сам пережить. И тут же думаешь, а вдруг не переживет, а вдруг я что-то делаю не так? А вот что здесь, как родитель, ты думаешь? Просто довериться, отдаться на волю Божью? Что может сделать мама или папа вот в этой ситуации, как тебе кажется?
Я что-то, похоже, хуже тебя, потому что я не думаю об этом.
Ну почему же хуже, ну что наоборот?
Ну, я просто понимаю, что это не зона моей ответственности. Я могу свою жизнь проживать максимально откровенно и искренне перед детьми, и они уже свой выбор делают.
Дети в алтаре, мальчики, я знаю.
Ну да, да, да.
Как минимум интересуются.
Да, и я не могу же их... Ну, то есть я даже не предлагала это, вот начнем с этого, да, и оно вот идет само, и, ну, наверное, будут какие-то периоды охлаждения, ну, в общем, это все так должно быть, я должна это заложить сейчас, и я просто как-то без насилия это закладываю, мне кажется, это нормально. Ну, то есть они станут взрослыми именно вот от вот этих вот испытаний терять Бога, находить Бога, именно так они станут зрелыми, даже не то чтобы взрослыми, можно быть и в 50 ребенка, да, можно там в 14 осознавать.
Слушай, ну вот очень интересная фраза, мне кажется, важная мысль. Это не зона моей ответственности, ты сказала. Я думаю, что для кого-то из наших слушателей это может прозвучать как формула пофигизма. Не имею в виду, что это закладывало, но очень часто, когда человек говорит, а это не моя ответственность, это такое, с меня все-таки гладкий. И понятно, что ты не про это говоришь, но в чем, как тебе кажется, разница вот между таким вот пофигизмом и между тем, когда это какое-то здоровое, не знаю, осознание своей ограниченности или доверие Богу? Что такое доверие Богу вот в этом смысле? Как бы ты это объяснила человеку, допустим, который, не знаю, сомневается?
В смирении, мне кажется. Ну, ты понимаешь, что ты... Ну, это не моя зона ответственности именно в том плане, что я не могу сделать больше, чем я делаю. Смысл того, что я приведу людей, детей, там, подопечные — это же те же дети. Я могу применить все свои методики из там миссионерских курсов, да, но только я сломаю человека, и будет грош цена этому, я отверну от Бога. Это будет работать какое-то время, потом что? То человек должен падать, набивать свои шишки, это проходить через боль. В человеке очень много боли. И он должен вырасти через это, через вот эти вот сломы. Как, знаешь, кость срастается, там все равно это место болит. У каждого на протяжении жизни есть какие-то вот такие точки смерти, какие-то, не знаю, падения там собственные, я не знаю, ощущение собственной некомпетентности, где ты понимаешь, что ты один. А если ты один, то на кого ты можешь опереться? И вот тогда только ты осознаешь, что а вообще-то есть еще Бог. И вот в этот момент он оказывается прям очень рядом. А грош цена с того, что я это все объясню. Я же не дам ему пощупать. Я дам, вложу в голову, но я могу отвернуть человека. Поэтому вот за это я ответственна, за то, что я отвернула от Бога. Поэтому я говорю в отношении своих детей все Богу, а не детям. Ну, это же такая известная формула, да? Но мы ее вроде бы как понимаем головой, а когда дети стали взрослеть, я это просто прочувствовала изнутри и сделала уже по интуиции.
У митрополита Антония Сорожского есть такая мысль. Он вспоминает евангельский пример слепца Вартимея, слепца, который сидел в дороге, и когда Христос проходил мимо, вот он воззвал к нему, и Христос его исцелил. И владыка Антоний этот пример приводит как опыт человека, который находился в крайнем отчаянии, в последнем отчаянии, когда нет никакой надежды на себя и ни на кого. Когда вот полная, как бы мы сказали, безнадега, вот тогда изнутри этого отчаяния можно подлинно обратиться к Богу. Вот тогда возникает надежда, то есть человек притворяет это последнее отчаяние на самом деле в настоящую надежду. Вот я сейчас говорю, ты киваешь. Ты понимаешь, о чем говорит владыка Антоний на практике? Ты это проходила?
Постоянно я прохожу. Я вот постоянно на этом днище, знаешь, сижу и кричу, потому что ну, больше уже ниже уже никуда не опуститься. Но у меня другая аналогия. Мне кажется, это как в открытом космосе, где ты один, скафандр, и вот эта вот пуповина кислорода — это пуповина с Богом. И, ну и вообще, моя тема, понимаешь, это новорождённая, и тема пуповины, она мне очень близка. Я вот реально как-то метафизически проживаю, ощущаю эту пуповину с Богом, она никуда не девается. И тема моя сложная тем, что это тема смерти. И очень много смертей, как абортов, и смертей детей, которые были рождены. И абстрагироваться от этого сложно. Я говорю про днище, потому что ты понимаешь, что ну, у тебя очень ограниченные ресурсы, ты вообще ничего не можешь сделать. Ну, по большому счету, ты можешь только молиться, и все. И ты видишь, как перед тобой вот происходят всевозможные чудеса. И все за тебя делает Бог. Вот эта вот пуповина, она никогда никуда не денется. И мы рождаемся в одиночку. Вот мы лежим голые, мы можем погибнуть там, через несколько часов, если мама нас не покормит. Да? Это абсолютное одиночество, пустота вокруг, и только присутствие родителей спасает тебя. И мы заканчиваем жизнь часто тоже немощные телом. Наши дети уже ухаживают за нами, превращаемся в таких пожилых младенцев. И это же, представляешь, очень страшно. Ты понимаешь, что ты сейчас опять будешь проходить через вот эти вот неведомые вещи, мы не знаем вообще, что там будет, что было в начале, что будет в конце, и связь у тебя есть только одна с Богом. Вот, поэтому ты кричишь и просишь, чтобы не быть оставленным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Москвитина, журналист, основатель фонда «Женщины за жизнь», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Есть такая фраза, которую часто мы, люди верующие, используем: «Слава Богу за все». И, как мне кажется, мы нередко ее используем просто как фигуру речи, а еще чаще как такую благочестивую отговорку, стиснув зубы. Как дела? Да, слава Богу, за все. Но мне кажется, что в тех ситуациях, в которых ты по жизни бываешь, и то, что ты описываешь даже в рамках нашего разговора, как-то заставляет к этой мысли, к самому этому, ну, состоянию души, слава Богу, за все по-другому относиться. Вот что такое сказать «слава Богу за все» в ситуации действительного кризиса? Может быть, ты видишь людей, которые так рассуждают, которые имеют на это силы?
Это очень сложный вопрос на самом деле. И я не знаю на самом деле на него ответа, потому что очень часто за этой фразой скрывается лицемерие.
Да.
И я вообще перестала употреблять так часто. Ну, то есть это какой-то период, когда ты в это веришь, и ты искренне в этой фразе, а в какой-то момент, когда ты видишь, что многие вещи совершенно не по воле Божьей, а по воле человека происходят, то, как бы, наверное, неправильно и говорить «слава Богу за все». В общем, все как-то очень непросто в этой жизни. Я не могу сказать человеку, у которого только что дочка вышла из окна, «слава Богу за все».
Ну, конечно же, я не об этом говорю. Я скорее говорю о том, когда... Вообще, это было бы странно кому-то эту фразу говорить.
Да.
О чужом страдании, это
да,
понятно.
Да.
Скорее мы говорим о себе, когда случается какая-то беда, но которую человек mm-hmm. субъективно переживает как беда. Нет смысла мериться, у кого тяжелее беда. Но в этой ситуации очень трудно сказать «слава Богу за все». А с другой стороны, ты видишь, ну, не ты, а мы видим примеры, хотя ты, наверное, как раз таки их видишь, у меня это неумозрительное, когда человек действительно в тяжелой ситуации, действительно, подлинно смиряется, и от него исходит такой свет и тепло, ты думаешь, как это возможно? Вот бывали такие опыты у тебя?
Вот как раз сегодня, как раз вот этот вот кошмарный случай, который я сейчас описала, это самоубийство девочки, которая вышла в окно, но перед этим был ряд таких событий, и там все очень, ну, как бы не так, как видится с первого взгляда. И ты понимаешь, что там могут и отпевание разрешить, и ты общаешься с мамой этого ребенка. Это все очень тяжелое испытание и для меня тоже. И меня очень сильно поражает и приподнимает этого человека на, не знаю, там, на много ступеней выше меня, когда в конце такого очень тяжелого диалога, когда мать ребенка сидит перед моргом, она мне пишет: «Христос воскресе».
Потрясающе.
Да. Понимаешь, а там вот реально, ну, самоубийство, да, и это ребенок. Но ты вот в этот момент проживаешь физическое понимание, что Бог милостив. Потому что мать этого ребенка, мать единственного ребенка, да, она в это верит. И как ты можешь в это не верить, если она верит?
Что самое трудное для тебя в вере? В пути в вере?
Потеря Бога.
А бывало это?
Постоянно, конечно.
Ну вот я, в принципе, ожидал ответ «постоянно», но это же, наверное, не потеря радикальная.
Ну нет.
Ты же не становишься неверующий.
Ну, такое, наверное, уже невозможно, хотя все возможно, да.
Но, кстати, тоже интересная тема. Вот потеря Бога, которая вот... Угу. Чувство богооставленности, которое угу. посещает и верующих. Это, кстати, тоже да. такой стереотип о верующих да. людях, как о тех, кто как будто бы вот пришел, осознал,
как будто у них иммунитет,
и есть. Дальше вот такая ровная, приятная дорога к спасению. А с другой стороны, кажется, что вот эта богооставленность, вот такое ужасно кризисно-критичное, крест на всей биографии, вот он, значит, пережил состояние сомнения. Как же так? Вы верующие переживаете состояние сомнения?
Не, ну сомнения, ладно, а вот я, например, с глубоким трепетом и даже не знаю, как описать свои чувства, смотрю на людей, которые действительно пошли на какой-то радикальный шаг, например, ушли из монастыря. И как это, ну, как бы, ну, сложно это все разложить по каким-то полочкам и понять, как люди после этого живут и что они пережили, и как-то их обвинять, наверное, неправильно. Да?
Ну, а твоя потеря Бога, богооставленность, которая ежедневно это сказала, это про что?
Это про потерю радости.
Вот как.
Ну, Бог — это все-таки ощущение такой благодати, полноты, без сомнений, понимание собственной какой-то неуязвимости, потому что ты не один. Но по факту все бывает совсем наоборот. То есть ты наоборот, как тростинка, понимаешь, что куча разных испытаний и духовных, и физических, и нравственных перед тобой каждый день, и ты не в лучшем виде перед самой собой предстаешь. И ты судорожно, как это, в темной комнате начинаешь искать, где Бог, потому что иногда ответы даются очень просто, и ты понимаешь, что вот он рядом, и проблема не проблема. Но в основном-то все наоборот. Куча разных вот этих вот испытаний, в которых ты не знаешь, как тебя судят. Вот в чем проблема. Ты думаешь, что тебя по этим критериям смотрят, а потом полдня прошло, и я думаю, а ведь на самом деле это было вообще про другое, я на это не обратила внимания.
А вот можешь на примере пояснить, по каким критериям нас судят, как тебе кажется?
Ну, ты закладываешь какие-то базовые вещи, там, вот это вот все не лги, там, не лицемерие, там, ну,
не завидую. Немаловажные, хоть и базовые вещи.
Да, да, да. Но понимаешь, а есть еще какие-то вещи, которые ты думаешь, что ты этим не грешишь. Вот, например, вот прям абсолютный пример. Хотя он такой, знаешь, часть исповеди буквально. Я всегда думала, что я не завидую. Вот, ну, я просто думаю, вообще зависть не про меня. Но когда ты начинаешь разбирать ход собственных вот этих вот душевных, ну, не терзание, а движение души, ты вдруг думаешь, а что это было, если не зависть? Вот это вот, вот такое на там 0,3 секунды, вот это что промелькнуло, да? А когда на исповеди священник говорит, да ты вроде не завидуешь, я говорю, да вроде да и не завидую. А вот откуда это все берется? И вот за это и осудят. То есть ты вроде бы все сделал правильно, и ты еще думаешь, ты вообще грехов-то особо нет, они есть. Вот они. Ты чем дольше живешь, ты понимаешь, что а еще, оказывается, вот такой у меня пласт есть, до которого вообще раньше не добирался. Вот как с этой свечкой ходишь, да, и все больше и больше открывается, потом фонарь включается, и там вообще все паутина, грязь и свалка. Вот. Это именно что надо хорошо присмотреться к собственным грехам, особенно когда этот список у тебя уже утвержден, да, годами.
И заламинирован.
Ага, ага. И пора все открывать эту толстую книгу, которая есть у всех дома, это список всех грехов, там такой, знаешь, томик, да, где там все до мельчайших подробностей, и заново смотреть на себя, брать этот фонарь и высвечивать.
Но вот то, что ты сказала, потеря радости, а как она возвращается? Вот логично предположить, что потерял радость, ищи. Или это вернется само, когда Бог захочет? Или надо как-то себя, ну, если угодно, настроить, чтобы из этого состояния богооставленности выйти. Вот я тут понимаю, что нет единых критериев и какой-то волшебной таблетки, но о чем говорит твой опыт?
Через усердие. Через прям так взять себя за химо и тащить ту сторону, от которой ты отходишь. Ну, как машина, вот она когда едет, даже по ровной дороге, она все время какой-то крен дает. Чуть-чуть ты на сантиметр влево руль, вправо руль. Вот, а где-то тебя раз вообще как занесло, да. А ты вроде бы едешь, и вроде как это та самая полоса. Вот, ну, то есть духовная жизнь идет, ты знаешь, что там это МКАД 110 километров, и все, и я доеду. А на самом деле ты так по чуть-чуть склоняешься, и только собственной волей, прям усилием, понуждением возвращать себя на исходные позиции, зная свои особенности. И тогда Бог сразу рядом становится.
А исходная позиция — это что?
Наверное, это понимание каких-то своих основных грехов и вот подрихтовать себя. Ты привыкаешь к себе, ты даешь себе слабину где-то. Ты любишь себя, короче, всю жизнь ты все равно себя любишь. Как бы ты там что на радио Веры не рассказывал, вот, как бы ты не пытался там вписать еще 3 греха на исповеди, вот, но по большому счету ты все время себе даешь поблажки, когда ты расслабляешься, это все куда-то исчезает, и ты думаешь, что ты вот почти святой человек. А надо очень трезво на себя смотреть. Ну, может быть, даже не щадя себя. Поэтому, знаешь, я когда вот эти все истории про психологов сейчас такие новомодные, что вот там надо себя любить, постольку, поскольку вообще не очень все люблю. И вот это вот вечное ковыряние в детстве, что там что-то какие-то травмы. Я вот прям реально в это не верю, потому что все-таки есть какие-то установки у каждого, какая-то конституция души. То есть вот склонность к греху, например, да. В общем, ты вот... Ты уже уязвим, и ты уже несовершенен рождаешься. И встречается кто-то в твоей жизни, кто, ну, как-то там вмешивается, что-то там где-то тебя повреждает, да. И нельзя на это смотреть как на безусловное зло. То есть мы, в принципе, несовершенны. Мы что, святые, что ли? Нет. И Бог дает возможности через этих людей тоже как-то нас подрихтовать. Вот Александр Пушкин, например... Его мама не очень любила вот за какие-то странные вещи, типа он грыз ногти и все время терял свой носовой платок, да. А другого своего сына, Льва, она любила. Но Господь Бог дал Арину Родионовну, да, и мы вот знаем вообще абсолютного гения, там наше все. Но что, он работал с психологами? Нет, он прошел через вот эту свою там. Огонь, вода и медные трубы, какая-то там мама грубоватая, добрая бабушка. Если бы ему дали пяток психологов, то мы бы не получили гения. Это все закладывается. Нету ни одного касания человеческой души с другой душой, в результате которого что, ну, как будто бы что-то случайное пошло не так.
Но все-таки не будем на волнах радио Веры совсем обесценивать психологов. Они у нас часто бывают в гостях, и людям помогает, если люди в этом себя находят и находят для этого в этом пользу и помощь, то тогда это Бог. Но мне важно то, что ты говоришь, кажется, потому что мы же нередко, скажем так, особенно, опять же, я себе воображаю человека, который смотрит на церковь со стороны, и понимаю, что для такого наблюдателя очень часто церковь — это еще один вариант психологической помощи. Вот кто-то там неверующий, он к психологу, кто-то для себя решает идти к священнику или в церковь, но, в принципе, все это одно и то же. Некоторые одни и те же формы какого-то достижения комфортного внутреннего состояния. Хотя вот те же самые психологи говорят о двух разных подходах в психологии в этом смысле и в храме на исповеди. В одном случае ты как-то примиряешься с собой и немножко успокаиваешься, наверное, в разговоре с психологом, просто себя лучше понимать начинаешь. А покаяние требует другого, в каком-то смысле противоположного, изменения себя, исправления себя. И одно другому не противоречит, но, может быть, в принципе, друг друга дополняет. А вот из того, о чем мы говорим с тобой сегодня, из того, о чем ты так проникновенно рассказываешь, несколько раз ты слово «смирение» произнесла, хотя то, что ты рассказывала до этого про свое детство, про поход к директору магазина, про работу в детском садике, про то, как вообще возникал фонд «Женщина за жизнь», скорее, мне кажется, что твоя жизнь в большей степени описывается словом «дерзновение». Вот не смирение, а дерзновение. Хотя, как известно, тоже это не противоположность, это не оппозиция. Как для тебя связано смирение и дерзновение?
Ну, к себе смирение, за других дерзновение. Ну, мне очень сложно усидеть на месте, когда ты видишь, что другому больно. Ну, вообще, мне не дает покоя эта тема, что в жизни очень много несправедливости, но если ты можешь хоть как-то поучаствовать в судьбе другого человека, то нужно сделать просто максимально все. Это и есть Евангелие в действии. Сделать все и при этом самому быть смиренным, потому что, помогая другим, ты все время слышишь негатив в свою сторону. Почему-то это так работает. Ну, это так и должно работать, да, чтобы не подниматься над землей. И ты постоянно отхватываешь какие-то претензии, несправедливость, оскорбительные слова, подозрения тебя в чем-то. Практически 80% работы — это вот работа с возражениями. Ну, и тут ничего, как бы ты же не будешь там оправдываться или как-то еще выходить из этой ситуации. Тут вот именно нужно смиряться и терпеть, в большей степени просто смиряться, потому что терпение — это как будто бы... Ну, терпение, оно имеет какие-то пределы, вот как будто бы есть мешки с терпением, потом не раз и закончились. Мы как бы все-таки ограничены там психоэмоциональным фоном и так далее, физической усталостью, а смирение — это как раз вот мир. То есть ты не терпишь, и у тебя сейчас пробки перегорят, а ты просто понимаешь, ну, человек такой, он по-другому не может. И что, скорее всего, пройдет какое-то время, и ты с ним пересечешься уже на другом витке. И, кстати, у меня было несколько случаев в фонде, и вот такого порядка проходило через предательство, и в социальной сфере это самое тяжелое. И люди обвиняли очень, знаешь, в каких-то вещах, к которым ты не имеешь вообще никакого отношения. И обвиняли очень жестоко, ну, как-то, я даже не знаю, как тебе это писать, ну, как-то не по-человечески. Так вообще, кажется, хочется сказать, как ты вообще там мог так подумать или могла подумать. Хочется защититься, но каждый раз я, ну, вообще вот молчала. Ну, я, наверное, что-то говорила, но то есть я не оправдывалась, потому что мне казалось, что, ну, это как бы уже, ну, перебор, тумач какой-то. Ну, зачем еще, зачем влазить в это, да, если этого нету? И потом, спустя годы, каждый из этих людей возвращался ко мне и просил прощения. Причем так интересно, что люди прошли через подобное в своей жизни. Вот это меня прям поражало. То есть там каждая история типична. То есть возвращается человек, всегда через сообщение пишет большую смс-ку о том, что, ну, там, прости, пожалуйста, представляешь, в моей жизни произошло... Я оказался на твоем месте, и я там понял или поняла, как я был неправ. И я думаю, вот это... Вообще круто. То есть Господь закладывает и то, что если ты сейчас смиряешься, смотришь на это как на промысел такой, который должен тебя чему-то научить, то потом учатся двое. И ты, и тот человек.
Потрясающие слова. Спасибо тебе. Наверное, лучших слов для завершения нашей беседы не найти. Спасибо за этот разговор и за его искренность. Спасибо. Наталья Москвитина, журналист, основатель движения фонда «Женщина за жизнь» сегодня с нами и с вами была в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.